Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с директором Центра дополнительного образования Московской духовной академии игуменом Киприаном Ященко. Добрый день, отец Киприан.
Добрый день.
Ну, я хотел бы как раз начать с темы образования и прочитать цитату, которую вы написали в одной из своих статей. А именно, формула «образование равняется услуга» остается для отечественной образовательной сферы весьма инородной. Почему?
Ну да, такая печаль нашего Отечества, да, надо, наверное, сказать, и мирового всего образования, поскольку и культуру, и образование свели к некой услуге, к некому даже разновидности бизнеса, и действительно так получилось, что сами педагоги превратились в неких слуг. Ну, вот хорошее такое выражение, конечно, служение, вот, но слуг, которые обслуживают, такая сфера как бы обслуживания получилась. И еще хуже того, буквально до недавних времен на общегосударственном уровне у нас на полном серьезе, в здравом смысле, наши руководители образования заявляли, что главная цель образования – это воспитание потребителя, человека-потребителя. Ну, это, в общем-то, немножко закамуфлированная идея международного бизнеса, что мы все, оказывается, с вами функционально должны быть потребителями той продукции, которую производят различные международные корпорации. Это главный смысл нашей жизни – потреблять. Вот. И вот в такое убогое представление о человеке, о его антропологии, о его назначении, оно в большей или меньшей степени еще до сих пор остается. Вот. Поэтому мы, вот, конечно, являемся свидетелями какого-то совершенно фантастического разорения самого лучшего образования в мире, поскольку советское образование, оно было самым лучшим по всем показателям. Прежде всего, у нас была самая большая грамотность, очень высокая, вот высокое начальное образование по арифметике, по письму, по чтению. Ну, достаточно были неплохие и выпускники школ, и вузы. И что теперь? И вот теперь получается, что наше школьное образование очень упало. Вот мы пошли на всякие эксперименты, на различные подражения различным инновациям зарубежным. И, конечно, потеряли вот то, что имели. И сейчас в вузы поступают такие ученики, которые с трудом могут учиться в вузе. Даже в некоторых вузах принята такая система доучивать студентов, вот, чтобы они смогли усваивать вузовский курс. Вот. Ну и сами вузы тоже наши даже ведущие вузы страны, МГУ, физтех, они когда-то были лидерами во всем мире. А теперь они уже далеко не лидеры. Это вот это разорение, фактически разорение образования. Ну, это такая некая печаль, но сейчас появились надежды. Вот в связи с новым министром, с интересными такими предложениями, заявлениями, появилась надежда после такой тяжелой полосы действительно превращение образования в некую коммерческую структуру, вот теперь, значит, появились здравые речи, и действительно вспомнили все-таки о народе, о детях, о смыслах, и мы теперь вот в ожидании того, что то, что мы почти более 10 лет ждали, сейчас, возможно, дальше будет развивать.
Как вообще, на ваш взгляд, в современной ситуации, в современном мире общаться с молодежью? Ведь это все-таки другая молодежь, чем ту, которую вы учили в советское время. Я почему спрашиваю, мне очень понравился пример, который вы приводили в одном из интервью своих. Вы рассказывали о том, как на Кипре местный митрополит общается с молодежью на радио в прямом эфире, отвечая на самые острые вопросы, что он издает комиксы для молодежи. Вообще, может быть, в эту сторону нам двигаться? И вообще, есть ли такие прецеденты в России?
Ну, это выдающийся миссионер митрополита Афанасий Лимассольский. Действительно, у него такая харизма. Он в полночь в прямом эфире. У нас не только митрополиты, и батюшки вряд ли, кто так будет регулярно выходить в полночь и отвечать в прямом эфире на каверзные вопросы молодежи. Но вот он действительно, у него есть такой дар найти слова. Он ученик Паисия Святогорца, и вот он действительно пытается говорить на том языке, на котором молодежь понимает. Ну, я вообще православие это такой образ жизни, который оптимистичный. Вот мы все-таки стараемся конструктивно глядеть на нашу молодежь и не только как бы что-то придумать, что вот не так все плохо. Мы вот буквально несколько лет назад провели большое исследование по заказу правительства России, провели исследование духовно-нравственная культура как мировоззренческая парадигма образования, истории, современности. И вот мы попробовали, причем объединить и богословие, и социологию, и педагогику, и психологию, и философию. Такое междисциплинарное исследование, я даже не знаю, проводилось ли когда-либо еще у нас в стране столь широкое дисциплинарное исследование с участием богословов. И вот мы получили не только, так сказать, исторический ракурс, не только получили некую стратегию развития именно духовного, нравственного и традиционного культурного направления у нас в образовании в нашем Отечестве, но и получили очень конкретные эмпирические данные. Вот у нас, причем даже в исследовании участвовали студенты и преподаватели элитных вузов МГУ, ЛГУ, МДА, ЛДА, то есть Ленинградской духовной, Московской духовной академии. Такой сравнительный анализ. Вот мы, если по-простому сказать, то мы ставили цель определить, а вот какие ценности преподаватели этих вузов, светских, церковных, хотели бы передать студентам. Ну, они же не только преподают чисто технические знания по предметам, а какое-то ценностное основание, какое-то мировоззрение все же. И какое мировоззрение они хотели бы, какие сами преподаватели, каким мировоззрением обладают. А второе нас интересовало, а сами студенты, они-то что хотели бы, у них какие ожидания, у них какое формируется мировоззрение. И вы знаете, у нас просто, можно сказать, для нас потрясающие такие были получены данные, что мы не могли констатировать, что у нас студенты вузов, светских вузов, что они православные. Нет такого. Ну, 30% от 25 до 40 они, студентов стараются как-то поститься, около половины причащается хотя бы раз в год. И тоже это неплохо, то есть никто же их не заставляет, они сами добровольно идут в храм, каются, постятся, молятся. Вот. Но самое удивительное, что Примерно мы получили 70% студентов, 80% студентов. У них действительно обнаружена большая духовная потребность. Да, вот, они действительно хотели бы разобраться, вот, мировоззренчески разобраться. Вот, причем это поколение, которое действительно потеряло корни, духовные корни, даже нравственные корни потеряны. И им часто это не передано от родителей, от семьи и даже от школы. Это, конечно, такое поколение очень лихое, лишенное серьезных корней. И тем не менее, для того, чтобы жить, для того, чтобы что-то сознательно, серьезно делать, они хотели бы разобраться. У них большое тяга к религии. Я думаю, что, не только я думаю, это такой, в общем-то, вывод из этого исследования вытекает, что сама церковь сейчас не готова работать с молодежью. Те формы, те средства, ну, я бы даже сказал, те личности, которые сейчас на передовой в работе с молодежью, они не совсем соответствуют запросам молодежи. Вот хоть у нас и создан такой отдел по молодежи, есть даже помощники настоятеля по работе с молодежью. Ну, я боюсь критиковать, но часто бывает это очень формально, и это не соответствует тем потребностям, которые есть.
На ваш взгляд, как должна строиться эта работа? Если коротко, то в чем принципиальное отличие?
Это должно быть прежде всего на принципах таких. Это должно быть молодежная самодеятельность. Это должно быть какое-то дело очень творческое. Вот, чтобы мы им не навязывали, они сами пришли, они сами захотели это. Чтобы это было самодвижение из их среды. Что это выражало бы их тот мировоззренческий духовный поиск, который у них есть.
Есть какие-то примеры уже?
Есть. Ну, например, в одном из университетов ректор ввел такой разговор о Боге. И поскольку он хотел как-то сделать это демократично, он всем первокурсникам всего университета дал возможность выбирать. В одной аудитории был ксенс, значит, в другом, значит, был муфтий, в третьей был православный священник, и, вот, ну, и они еще на всякий случай протестантов пригласили. И вот у всех была первая такая пара, в которой они, ну, где-то они должны были быть.
Такой вот день открытых дверей.
Да, да, да.
Религиозно.
Ну, это вот на весь семестр такой, каждую неделю нужно было как бы определиться, где они, как они. Ну, вот оказался такой священник, который смог с ними говорить на языке, вот, отказаться от терминологии, отказаться, ну, вот, как Паисий Святогорец говорит, на простых примерах, исходить от их запросов. Очень внимательно, как бы, и с сочувствием относиться ко многим их заблуждениям, каким-то резкостям. Ну, молодежь, она всегда такая была, она критичная, она категоричная, она, ну, как бы, экстремальная какая-то. Ну, вот такой уж возраст, и надо попробовать с ними в таком же духе попробовать поговорить. И уже через месяц получилось так, что все первокурсники собрались в одной аудитории, там, где был православный священник. Вот такой отец Александр. И ксенс, муфтий, там, протестант, они посидели в пустых аудиториях, тоже пришли к нему на лекцию, чтобы послушать, что ж он такое интересное говорит, что все прибежали. А он действительно взял и связал прежде всего с нашей русской культурой, с нашей русской традицией, вот, с нашей историей России. И вот, он связал с нашей литературой. И он показал, что вот православие – это сердцевина всего нашего уклада, даже семейного уклада, государственного уклада. Это системообразующая религия. Но это было так ненавязчиво, красиво показано на множестве примеров исторических, литературных, действительно, писателях наших стран, практически все наши писатели, художники, что там действительно места для других религий, в общем-то, и не нашлось. Вот. И действительно, вот такой подход мировоззренческий, культурообразующий, вот, государственнообразующий, если мы так шли таким путем, то он, конечно, прямой. Существует другой путь, вот, на который часто скатывается у нас в миссионерской работе. Это вероучительный путь. И вот приходит, начинает говорить о катехизации такой, чисто катехизационным языком. Вот символ веры, заповеди Божии, ну, часто еще не готовы. Еще миссионерский вопрос не созрел, что это такое. К этому надо было бы подвести. И я вот вспоминаю, у нас был большой форум в Греции. И я тогда был очень удивлен, даже, можно сказать, потрясен. Тоже были исследования эмпирические. И в этих эмпирических исследованиях греки зафиксировали, что главной причиной падения веры среди школьников и среди студентов является преподавание религиозных дисциплин. Вот именно если
самокритичная
веру,
оценка.
Да, если вот вероучительные, это вот мы добиваемся, вот да, мы как бы вот хотим вести вероучительные. Ну, если мы их ведем на неготовую почву, на тех наших, на ту молодежь, которая уже оторвана от этого, это будет трагично. Она, скорее всего, отвергнет. Ну, это вернее, мы вот в Греции наблюдаем, какое в виде падения и нравов, и веры, и массовое, и в народе, и среди молодежи, которая фактически стала орудием сейчас во всяких этих революциях. Вот. И когда мы показали наши вот учебники, наши программы, в которых мы шли от культуры, вот, по православной культуре, духовно-нравственной культуре, греки были очень удивлены и потянулись к тому, чтобы тоже делать это таким образом. Вот, думается, правильно, если бы они говорили о греческой традиции, о великой эллинской традиции такой, действительно, то, думается, все бы укрепилось, все бы соединилось.
Вы являетесь одним из соавторов как раз программы для школ «Духовно-нравственная культура в школе». Вы давно этим занимаетесь. А я хотел бы узнать, чем ваша программа отличается от того образовательного, обязательного предмета, который уже ввели в наших средних школах?
Да, это действительно такая идея, она принадлежит Вадиму Семеновичу Летнему, академику, который разработал основное содержание нашего образования. И он обосновал, что все образования в мире, они имеют прежде всего духовную составляющую. Если образование не имеет духовной составляющей, то оно секулярно, оно убого, оно примитивно. И вот это, что такое закон бинарности, вот эта духовная составляющая существует сама по себе, и второе, она интегрируется во все основные предметы, воспитательную работу. Это очень принципиально, чтобы такая духовная составляющая была. И вот мы, действительно, к сожалению, у нас в настоящее время и система образования, и, главным образом, чиновники образования, ну, в общем-то, и народ, как мы видим сейчас вот по тем дебатам, которые существуют по поводу абортов, он не готов даже понять и принять такие страшные вещи, как убийство в утробе матери. То есть это сознание совершенно не православное. И в такой ситуации, конечно, нужно очень мягко идти, нужно идти культурологическим путем, вот о чем мы сейчас говорили. И мы предложили такой традиционный такой курс для нас, отечественный духовно-нравственный культур. Мы так его условно назвали. он вошел в стандарт, школьного образования, так он до сих пор и там и находится, это духовно-нравственная культура народов России. Мы не отрицаем, что у других народов России тоже есть традиционная культура, традиционная нравственность, традиционная духовность. И к этому также надо уважительно относиться. И вот такой подход, он более приемлем. И под этот подход есть и учебные пособия, есть много разработок. Вот. Подход, который сейчас идет по ОРКСЭ, он все же более вероучительный. Здесь мы выбираем либо иудаизм, либо опять мусульманство, либо православную культуру, либо атеизм. То есть опять идет все-таки в основе некая религиозная парадигма. Ну вот, действительно, мы предлагаем для расцерковленного общества все-таки посмотреть с точки зрения все-таки нашей культуры, нравственности и мировоззрения традиционного для нашего Отечества.
Давайте в качестве примера приведем какой-то, может быть, эпизод, фрагмент из вашего учебника, чтобы наши зрители могли понять, каким образом вы в более широком контексте представляете нашу традиционную культуру.
Например, вот учебники, связанные с добродетелями. То есть вот есть традиционное учение о добродетели. Вот, кстати, оно у меня описано в книге «Воспитание добродетелей». Это святоотеческое учение о добродетели. Оно, конечно, само по себе православное, но когда мы применяем это уже в образовательном плане, мы говорим о конкретных добродетелях. Например, добродетель милосердия, добродетель целомудрия, добродетель умеренности, добродетель мужества, добродетель кротости, терпения. И мы здесь все-таки на первый план выставляем не некие конфессиональные наши рамки, не святых отцов, а деятельную основу. Вот был такой старец, отец Иоанн Крестьянкин. Ну, так же, как и старец, отец Кирилл, мой духовник, духовник Лавры, можно сказать, всей Руси, которые одинаково говорили, что среди родственников неверующих в расцерковленном обществе проповедовать надо делами, а не словами. Не говорить, что я православный, не говорить, что вот я исповедую Евангелие. А вот исповедую Евангелие, веди по-евангельски. Живи по-евангельски. То есть, если мы переводим сам пласт образования или воспитания на деятельность по Евангелию, то вот здесь действительно возникает такой феномен, что вот Константин Борисович Ушинский говорил, что наш русский народ имеет в основе такой некий код, код православный, что это легче всего усваивается вот именно русским народом. И что когда соприкасается с этим кодом, то это легче всего воспринимается. Вот поэтому наш народ достаточно милосердный. Если мы действительно, сейчас, например, у нас существует, вы говорите, конкретный пример, один из конкретных примеров. Мы предложили современным школьникам самим снять кино. Так называется это движение уже, которое возникло по России. Называется «Мы сами снимаем кино». То есть мы их ставим не в позицию потребителя медийной продукции, а в позицию создателя. И потом, когда они создают, мы задаем некие условия. они должны снять притчу. Притчу евангельскую или притчу духовную. И для того, чтобы снять эту притчу, приходится им что-то поизучать. И в Евангелии, и около нашей традиции культурной. И сама эта притча, когда они ее снимают, она возникает такое синтетическое произведение, в которое есть музыки, слова, изобразительный ряд, в которой же они сами же участвуют. Причем это может быть анимационный, документальный или художественный даже вариант. И далее даже вот мы сейчас это стараемся делать с участием известных актеров, даже знаменитых актеров. Тогда фильм становится привлекательным. Тогда создается некая медиапродукция, так слушаю, если грубо говоря. И возникает такое поле, такое пространство, медийное пространство, вокруг которого можно общаться, которое можно смотреть, которое можно пополнять. Это наш ответ вот Чемберлену. То есть не только смотреть всякую гадость, но и можно создавать творчески интересные и полезные вещи.
Отец Куприян, спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.